Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня я хочу предложить вашему вниманию публикацию из журнала «Церковный вестник». Это интервью редактора журнала Сергея Чапнина и журналиста Евгения Стрельчика с доктором исторических наук, профессором, прихожанином храма святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее Валентином Фалиным, который принимал непосредственное участие в подготовке и праздновании тысячелетия крещения Руси. Валентин Михайлович, 88-й год, год празднования тысячелетия крещения Руси, принято считать началом церковного возрождения. Давайте перенесемся мысленно на 25 лет назад и вспомним, как все начиналось. В середине 80-х годов я сделал глупость, вернулся в большую политику. Мне поручили возглавить агентство печати новости, АПН. Согласившись принять эту должность, я оговорил одно условие – гарантию прямого доступа к генеральному секретарю по любым вопросам, которые сочту важными для доклада. Значение такой возможности я испробовал при Хрущеве и особенно в правлении Брежнева, а также Андропова. В июне 1986 года Михаил Горбачев с участием других членов Политбюро проводил совещание с обществоведами, писателями, руководителями СМИ. Цель – выявить, что следует сделать, дабы идеи перестройки стали понятны интеллигенции. В своем выступлении я сформулировал два тезиса. Первый – сказать правду не только о личности Сталина, но и о сталинизме как системе. Не разделавшись с прошлым, мы не сделаем ни шагу вперед. Второй тезис – предстоит тысячелетие крещения Руси. Следует отметить юбилей как национальный праздник, знаковый этап нашей истории – становление Руси как государства. Зал безмолвствует. Лишь главный редактор «Огонька» Виталий Коротич бросил реплику правильно. Призыв поднять предстоящую дату на национальный уровень не упал на благоприятную почву. Бездумно упускалась возможность нормализовать отношения государства с церковью и верующими, то есть с половиной населения, если не больше. Конечно, можно отделить церковь от государства, но нельзя решением правительства или парламента отделить церковь от народа. Времени на подготовку к знаменательной дате в обрез. Настораживали сигналы, что для особо ретивых богоборцев юбилей – повод для закручивания антиклерикальных гаек. Созваниваюсь с председателем Совета по делам религии Харчевым. Прошу его пригласить от моего имени в АПН митрополитов Петерима и Ювеналия, других авторитетных архипастырей. Приглашение принято. Мой служебный кабинет маловат, перебираемся в зал правления агентства. Сформулировал вопросы, касающиеся подготовки празднования тысячелетия крещения Руси. Услышал от гостей горькое и грустное. Церковь аккуратно сформулировала просьбы, но почти повсюду нарывалась на отказ и шельмование. Пришли к взаимопониманию, что мои гости обсудят данную тему с патриархом Пименом и изложат программу «Оптимум» и программу «Минимум». Примерно через неделю митрополит Петерим принес мне записку, опять-таки с более чем скромными пожеланиями. Пишу меморандум Горбачеву. Он начинал со словами Пушкина из Бориса Годунова. «Когда-нибудь монах трудолюбивый найдет мой труд усердный». Если угодно, этот меморандум был тестом для государственного руководства, проверкой серьезности начатых преобразований в стране. Конечно, рисковал, в чем, естественно, отдавал себе отчет. Вы хотите сказать, что к тому времени в высшем партийном руководстве не было намерения отметить это историческое событие? Действительно, особых причин для приподнятного настроения не имелось. Активировались оппозиты, поджидавшие, когда моя строптивость потянет на параграфы превышения компетенции или нарушения субординации. Кое-кто заподозрил меня в богоискательстве и докладывал об этом наверх. Заготовили проект постановления о снятии меня с должности председателя правления ПН. Забегая вперед, скажу, что немало крови попортил Щербицкий, возглавлявший в ту пору руководство Украины. Он не хотел отдавать в распоряжение церкви Киево-Печерскую лавру. А как можно было отмечать тысячелетие крещения, не вернув в лоно православия колыбель российского христианства? Еще о моем меморандуме Горбачеву. Я предлагал пригласить на празднование гостей из-за рубежа. Полагал, что церковь вправе получить в свое распоряжение Большой театр, а не концертный зал гостиницы «Россия», который ей навязывали. Предусматривалась трансляция торжеств по центральному телевидению на страну и за границу. Естественно, в повестку дня включалось возвращение верующим особо почитаемых храмов и монастырей, других реликвий. К примеру, архив и фолианты Троицы Сергиевой Лавры свалили неразобранными в подвалы Ленинской библиотеки. Кому от этого прок? Получается, что вы написали не только о праздновании юбилея, а предложили широкую программу возрождения церковной жизни. Конечно, юбилей непозволительно уподобить фейерверку. Просиял луч, и дальше вновь тьма. В меморандуме излагался достаточно конкретный план возможных и целесообразных, на мой взгляд, действий, которые, не исчерпывая проблемы, тем не менее указывали направление, в котором следовало двигаться. Горбачев не извещал меня, разделяет он или нет доложенные ему мысли и оценки. По некоторым данным, однако, генсек запросил мнение своих коллег по политбюро. С устным довеском, заслуживает внимания. Первым проголосовал «за» Александр Яковлев. Ему же было поручено взять подготовку к юбилею под контроль, оперативно устраняя недоразумения и трения, возникавшие чаще на периферии. АПН, используя широкую корреспондентскую сеть в регионах, отслеживала выполнение партийных указаний, вскрывая случаи его саботажа. Замечу, что патриарх Пимен до самого дня торжеств сомневался, что задуманное сбудется, и торжество получит должный размах. Вместе с тем патриарх Пимен при всей осторожности находил нужным воспользоваться шансом для воссоздания согласия в обществе и рубцевания ранее нанесенных ран. Со своей стороны я просил владыку Петерима не поминать моего имени и тем более не присваивать мне наград. Делу это могло лишь навредить. Валентин Михайлович, а как получилось, что вы, высокопоставленный партийный функционер, и вдруг стали зачинщиком церковного возрождения? Мне издавна сложились уважительные отношения с церковью. В начале 70-х годов, будучи послом ФРГ, я озаботился возвращением Псково-Печерскому монастырю сокровищ, которые были похищены немцами во время войны. Один немецкий друг известил посольство, за что вскоре поплатился жизнью, что реликвии монастыря были припрятаны в музее Реклинхаузена. Поскольку ФРГ не признавала факт вхождения Эстонии в Советский Союз, боннский МИД принялся тянуть канитель. Обращаясь к федеральному канцлеру Вилли Бранту, он откликнулся на аргументы, при мне позвонил министру иностранных дел. «Не бюрократизируйте проблему, верните сокровища монастырю». Вернули все, что ныне есть в Псково-Печерском монастыре из прежних ценностей, кроме золота и большей части серебра, которым завладели в порядке сувениров немцы и еще большей частью американцы. Организация выступления церковных хоров, православных выставок, вы это делали по личной инициативе или на то у вас были указания МИДа или ЦК? Когда мог, то делал, не спрашивая никого. Когда требовалось спрашивать, зачастую убеждался, что не всегда стоило спрашивать. По окончании боннской дипломатической миссии меня определили координировать в аппарате ЦК КПСС внешнеполитическую информацию. Мне представлялось, что оптимальная внутренняя политика была и остается наиболее эффективной внешней политикой. Отсюда мои непрошенные экскурсы в домашние дела. Характерный пример – 600-летие Куликовской битвы. Решаем с женой возложить на месте действий цветы в память о подвиге Дмитрия Донского и его дружины. Добрались на машине до Тулы. Спрашиваем постового милиционера, как проще доехать до Куликова поля. В ответ слышим, а что это за поле такое? Одолели такие ухабы и объезды. Перед глазами картины не вдохновляющие. Слава богу, щусевские аллегорические сооружения не обрушились, несмотря на отсутствие должного ухода. Интересуемся, а что там за нелепые постройки вдали? Оказалось, свинарники. Право, за державу обидно. Пишу записку Суслову, заодно докладываю, во что превращена церковь Рождества Богородицы и как обстояло дело с захоронениями Пересвета и Осляпи. На могилах двух монахов-героев, сражением которых с татарскими батырами открывалась Куликовская битва, завод «Динамо» установил компрессоры. Скандал. Под напором Суслова кое-что было подправлено, хотя к юбилею прорехи залатать так и не успели. С художником Михаилом Успенским мы дружили лет 30. В свое время он уберег от поругания мощи Савы Старожевского. Попав под каток репрессий почему-то на вету, Михаил Михайлович был сослан в сибирские дали, замененные по окончании войны запретом жить ближе 100 километров от Москвы. Неудивительно, что Успенский опасался раскрыть секрет, где он прячет мощи святого. Дал ему слово, что ничего не случится с ним и его близкими, и он поручил своему сыну передать мощи святого монастырю. Валентин Михайлович, и все же откуда у вас, советского человека и высокопоставленного партийного работника, столь трепетное отношение к православию? С детства мне было присуще отражение варварства по отношению к искусству. В конце 20-х, начале 30-х годов мама повезла меня и сестру в деревню подкормиться ягодами. Прогулка привела нас к особняку, принадлежавшему ранее какому-то сахарозаводчику. Входим в здание. Все зеркала в круглом зале разбиты. Какой-то мужик кувалдой разбивает мраморный фонтан. По воспоминаниям матери я спросил, а что тут будет? Вроде детский дом. На что последовал еще один мой вопрос. А что, детям фонтан помешает? Позже, в возрасте 11-12 лет, меня заинтересовала архитектура Новоспасского монастыря. Просил отца вместе посетить этот ансамбль. Нельзя. Это отцовское «нельзя» накладывалось на наблюдение, которое детское восприятие принимало в штыки. Вчерашние соученики куда-то исчезали или приходили на занятия в класс с потухшими глазами. Дом на Воронцовской улице, где мы тогда жили, чуть ли не треть жильцов, некоторые с домочадцами от мала до велика, исчезли. Мои родители отходили ко сну, предварительно собрав сумку вещей, как бы для дальней дороги. В 36-37 годах я помогал отцу сортировать его весьма обширную библиотеку. Собрания сочинений Троцкого, Бухарина сваливались в корзину, сносились в котельную дома. Тогда же сгорел мой страх перед всем и вся. Давайте вернемся к концу 80-х. Русской православной церкви одной из первых была возвращена Оптина пустынь. Что еще тогда удалось быстро вернуть? Удалось быстро вернуть в Александро-Невскую лавру мощи Александра Невского. Ключи от многих церквей и монастырей. Все перечислять долго и сложно. Главное, было извлечено из небытия множество ценностей. Ведь не секрет, чтобы скрыть жульничество или нерадивость, поврежденные предметы культа и искусства зачастую списывались, то есть уничтожались. Тем дороже мне празднование тысячелетия крещения Руси, пригласившего каждого гражданина нашей страны почувствовать себя частью целого, свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему Отечества. В начале памятных торжеств меня пригласили занять кресло на сцене вблизи директорской ложи, отведенной патриарху Пимену. Представитель церкви пригласил подойти к нему, поблагодарил меня за труды и благословил. Прошедшие годы укрепили меня в осознании особой роли церкви в смутную годину. Забота о единении народа – это и долг православия. Без такого единения Россия не сохранит себя в противоборстве с исконными противниками. Несколько слов о Валентине Фалине. Биографическая справка. Он родился в 26-м году в Ленинграде. В 30-м году переехал с семьей в Москву. Окончив 7 классов, поступил в артиллерийскую спецшколу. Эвакуация в 41-м году. В 42-м по возвращении в столицу был токарем на заводе «Красный пролетарий». Окончил МГИМО и работал в системе МИД СССР. С 64-го года член коллегии министерства. Возглавлял британские и германские департаменты. Был послом СССР ФРГ. Затем первым замом заведующего отдела международной информации ЦК КПСС, политическим обозревателем газеты «Известия», председателем правления АПН, в 89-91 году заведующий международным отделом ЦК КПСС, в 90-91 секретарь ЦК. Потом почти 10 лет преподавал в Германии. В 2000 году вернулся в Россию, где был приглашен на работу в Российскую академию госслужбы при президенте Российской Федерации. Доктор исторических наук, профессор. Последние годы прихожанин храма святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. Напомню, что это было интервью с Валентином Фалиным, участником подготовки и празднование тысячелетия крещения Руси, редактора журнала «Церковный вестник» Сергея Чапнина и журналиста этого издания Евгения Стрельчика. Найти это интервью можно на сайте «Церковного вестника». На этом я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Храни вас Господь!